Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Главная тема. Медиапортал teos.fm. Владислав Юртов. Как и всегда, в 11 утра по понедельникам мы приветствуем вас. Желаю вам всего хорошего, доброй недели, замечательных каких-нибудь достижений, настроения. И, в общем, всего... и главное, поскольку у нас тема сегодня, Денис Сурков у нас в студии, кто уже подключился к видео, его видит. У нас же семейная тема, да?
Да.
Гармонии в семейных отношениях. Вот чего я вам, друзья, желаю на предстоящую неделю. И не только на нее. И, возможно, по итогам этой передачи вы узнаете, как эту гармонию достичь. Передача у нас называется «От любви до ненависти. Один шаг». И вот чтобы этот шаг не сделать, да... Чтобы этот шаг не сделать, или если бы вы его уже сделали, как-то его, что это сделать, в сторону отойти, или можно заново его, отступить назад и заново сделать, или уже нельзя, Денис?
Иногда можно, иногда это все бывает, точка невозврата.
Точка невозврата?
Да, когда рушатся отношения, развод, и все, там, вторые, третьи браки уже не вернуть.
Чуть поближе к микрофону, пожалуйста. У нас сегодня в студии Денис Сурков, уже в третий раз в студии teos.fm, это пастор церкви города Павловск, да, естественно, пастор баптистской церкви, замечательный, теперь уже практически коренной житель Санкт-Петербурга. Сколько лет ты в Питере живешь?
С 98-го года.
С 98-го года уже, да, это очень много лет уже.
20 лет.
20 лет. И все эти годы ты служишь в церкви города Павловск.
Ну да.
Да?
Да. Ну, был перерыв там на 1.5-2 года, когда меня не было, я уезжал назад в Сибирь к себе и потом вернулся.
Из Омска. Ты же из Омска.
Да-да-да.
У нас в Санкт-Петербурге довольно такая серьезная омская мафия баптистская. Почему, кстати, есть какое-то мнение, почему, на самом деле, я заметил, да, довольно-таки много брянских баптистов, да, и довольно много омских баптистов. Это как-то с историей связано или с чем? Почему Омск и Брянск — это два города в России, которые вот прям... Когда я произношу слово «Брянск» и «Омск», у меня первая ассоциация — это баптисты.
Ну, я знаю параллели, которые не баптистские. Во время войны, ну, Великой Отечественной, туда очень много... петербургских, ну, тогда ленинградских заводов отвозили людей очень много из блокадного Ленинграда именно в Омск, в Сибирь к нам. И там вся область заселена была такими, ну, переселенцами. И после войны уже очень многие дома, там, стройки, это делало именно, ну, Петербург помогал. Помогал Сибири развиваться. Ну, это вот, ну, не библейские, скажем так. А так не знаю, какие еще.
А верующих ссылали же тоже, наверное, туда?
Верующих ссылали, да? Туда, да.
Может, именно по этой причине туда достаточно большое количество людей в суровые условия послали, и поэтому оттуда выросли такие крепкие верующие, как Денис Сурков.
Есть даже аббревиатура, ну, так смешная, в школе проходили. Омск как расшифровывается?
Нет, не знаю.
Отдаленное место ссылки каторжников.
А, да, я вспомнил, что кто-то мне даже об этом говорил, но, как мы выяснили, все-таки это...
Ну, это неправда, да.
Это не очень, да, это не очень, да, большая правда. Друзья, у вас есть возможность не только сделать репост этого видео на своих страницах, но и писать нам в прямой эфир о том, как вы преодолевали какие-то конфликты в своей семейной жизни, или, может быть, не преодолевали, у вас не получилось, и это тоже... Если вы, конечно, готовы об этом написать, поделиться, может быть, Денис Сурков даст свой какой-то сайт по этому поводу. И вот почему мы пригласили сегодня Дениса. Я узнал о том, что ты недавно проводил или еще готовишься только к семинару, или уже вы провели семинар, да, романтических встреч в семейных пар.
Но он не семинар. Я как раз в этот семинар вот болел. Семинары разные проводят. У нас за семейные служение отвечает диакон. Евгений Другов, вот, он и семинары проводил, я помогаю ему, да, но был прошлую субботу романтический вечер, так называемый, когда собирались за столом в хорошей обстановке, когда звучало Слово Божие, и было обновление заветов брачных, то есть те, кто уже по 20 лет в браке, или 5, или год, вот, приходили такие пары, общение было хорошее очень, и они заново обновляли тот завет, который давали когда-то Богу. Вот,
заново и... венчались. Венчальную формулу проговаривали.
Нет, она немножко другая была. Ну, похожая, но другая. Когда дарили цветы, на коленке вставали.
То есть они прям выходили, да? Какую-то формулу произносили, и муж, и муж, и жена.
И потом это все им дарилось, эта формула, можно так сказать, да? Дарилась в рамочке, и у них оставалось. Они даже там подписывались. Вот. Хороший резонанс от этого был. Вот. Семьи в восторге. Жены особенно в восторге, наверное, потому что мужья более такие суровые, романтику меньше любят. Но и даже другие церкви вот сейчас уже тоже хотят похожие вещи проводить.
Угу. Знаешь, есть такая статистика, она, ну, вполне себе официальная, что у нас более 60% семейных пар светских, они распадаются, да, семьи распадаются. Более 60% сейчас, это очень много. И на самом деле их даже еще больше, но поскольку некоторые повторно женятся, выходят замуж, то немножко статистика уменьшается. Среди брата-баптиста, недавно я узнал, тоже, оказывается, такая статистика существует, и порядка 10% пар распадаются. Это огромное количество, учитывая, что мы как бы христиане вроде бы, да, я помню, даже была такая история, еще в 90-х приехали американские баптисты в Санкт-Петербург проводить какие-то семинары тоже, да, непонятные. И они начали говорить как раз-таки о разводах, о чем-то еще, и на них наши братья суровые посмотрели и говорят: вы что, совсем, что ли, как бы, вы о чем вообще говорите здесь? У нас в России баптисты не разводятся, это невозможно. О чем вы тут вообще говорите? У нас это раз и навсегда. Тем не менее, сегодня это уже 10%. Я не знаю, насколько эта цифра точная, но, тем не менее, даже один — это много. Почему, как ты думаешь, сейчас даже в церковь, даже к баптистам проникают разводы?
Так причин очень много, разных причин. Бывает, настолько уже человек, ну, не секрет, что многие приходят уже в зрелом возрасте сейчас в веру. Угу. И те стереотипы, образ мышления, который был заложен в миру еще, он где-то дается себе знать уже в христианской жизни. И даже то, что переформирует Бог сердце, мысли, чувства, иногда это заглушается эгоизмом каким-то, требованием. Разные причины есть. Есть в притчах такой стих, что глупая жена разрушит дом свой своими руками. Мне иногда кажется, что и мужья то же самое делают, могут разрушить дом свой своими же руками, где-то духовно не бодрствуя даже, да, не являясь священником в своей семье. Где-то просто забрасывают жену и женятся на своей работе, грубо говоря, да. Разные причины есть. Вот. Кто-то настолько вот устал уже от обид и взаимных упреков, то уже нет сил сражаться дальше, нет сил прощать, нет ничего. И большой процент, ну, насколько я вот вижу здесь, это неоправданные ожидания. Неоправданные ожидания в браке. То есть до брака там очень много фантазий, очень много там ожиданий от своей половинки, что та половинка может дать счастье. То есть перевес не на Бога, да, который един только может дать счастье, а на человека, на половинку вот эту. А Слово Божие говорит, что вообще проклят всякий человек, надеясь на человека и плоть делающий свои опоры. И получается вот это неоправданное ожидание, разочарование, дальше обиды, замыкание, ну и все сопутствующее дальше. Там.
Угу. Дмитрий Харольский написал комментарий с вопросом одним: серьезно, я не очень понимаю, о чем вы говорите, можете уточнить, тогда я скажу, серьезно или несерьезно. Слушай, ну вот я знаю о том, что в больших церквях, ну, по крайней мере, в тех больших церквях, с которыми я общался, там проводится довольно серьезная предбрачная подготовка, и в общем и целом церковь против каких-то скоропалительных браков, да, прежде чем мужчина и женщина, или молодой человек и девушка, они не пройдут некий как бы путь вот этой подготовки, узнавания друг друга, опять же, разрушения лишних иллюзий в том числе, да, потому что их нужно разрушать до брака, эти лишние, ну, неправильные иллюзии и неправильные ожидания, да, чтобы действительно внутри брака ты не требовал от человека того, что он тебе не в состоянии вообще по определению дать вот того же счастья, о котором ты говорил, да, которое может дать только один Бог. Но тем не менее, у вас в церкви проводят такие занятия предбрачные?
Есть занятия, да, есть. И, кстати, наоборот, вот где этих занятий не проводилось, ну, по крайней мере, вот буквально прошлый год, позапрошлый год, да, был такой случай, когда, ну, опять же, по интернету познакомились, да, где-то, и не было времени, он с другого города, она тоже не наша местная, да, и не было времени проводить вот эти вот, ну, консультации добрачные, и почему-то они быстро-быстро все хотели, он в годах, она не молодая, вот, и в итоге быстро поженились, сами где-то настояли, там продавили, да, не у нас был брак, а
в другом городе.
В другом городе, да, где муж. Вот. Ну и в итоге развелись через год. Вот. И последнее время вот почему-то вот есть такие тенденции, когда не любят ждать, не любят вот этих занятий. Как-то бывает, отлынивают. Несерьезно. Ну, бывает, да. А те, кто проходит занятия, есть эти занятия индивидуальные в основном. Уже нету такого потока, скажем так, чтобы проводить это более массово, да. В основном индивидуально. Есть вопросы, которые раздаются, потом собираются, общаются, выясняют. Ну, и обычно где-то это полгода длится, минимум.
Я, знаешь, не так много лет в христианстве и в баптистской церкви, как ты, естественно, да? Но, тем не менее, для меня все-таки церковь, и недавно я с одним своим другом и братом, но не баптистом, по этому поводу, скажем так, рассуждал, хотя он больше был похож на спор. Церковь – это община, да? И ты, когда приходишь в церковь, ты принимаешь ответственность за эту общину, но ты позволяешь этой общине принимать ответственность и в своей собственной жизни, да? То есть ты достаточно открыт, достаточно откровенен, ты готов принимать помощь и ее участие в твоей, в том числе, семейной жизни. И это означает, что да, ты должен в некотором смысле, что ли, подчиняться решениям церкви или, вернее, слушать ее советы и позволять пастору и церкви готовить тебя к браку, да, и, может быть, даже не так быстро жениться, если тебе советуют этого не делать. Сейчас, вот, как ты думаешь, люди не готовы к этим добрачным занятиям, потому что мы живем в такой век постмодернизма, когда люди очень индивидуалистские, да, и не хотят, чтобы кто-то в них там лез в их личную жизнь. По этой причине?
Ну, опять же, зависит от людей. Бывает, как общество фастфуда, быстро все надо. Хочу все быстро. Увидел, все, решили, женился. Вот. Бывает по этой причине. Бывает, да, действительно, там не сильно хотят, чтобы в их личную жизнь лезли, да. Но это больше редкость, наверное, такая, чтобы не лез пастор. Все равно будет лезть пастор. Ну, если нормальный пастор, все равно будет лезть.
Нормальный баптистский пастор.
Да-да-да. Ковыряться будет, вопросы неудобные задавать, посылать на благословение к родителям, там, контролировать как-то, да, в меру вещей. То есть, я не знаю, чтобы вот кто-то вообще на самотек пускал эти все вещи. Вот. Если только там говорю, бывает такое, что вот он из другого города, она, например, отсюда, он там одно сказал, забрал ее, и в итоге уже там женились быстро. Там сказал, что здесь пастор благословил тому пастору, тот пастор тоже долго не разбираясь, сочетал и все.
Валерия пишет, что в церкви добрачная жизнь превращается в общественную. Что вы имеете в виду, Валерия?
Что пастор разбалтывается?
Не знаю, не знаю. Сейчас попробуем подождать уточнения. Ладно, одна из причин, которую я вычитал в интернете, ну, наверное, здравый смысл тоже подсказывает, опыт жизненный разводов людей, это непонимание друг друга. Вот люди вроде понимали друг друга до брака, потом поженились или вышли замуж и перестали понимать друг друга. Резко, ни с того ни с сего. Почему-то штамп в паспорте или какой-то венчальный обряд какой-то на мозг накладывают специальную, там, не знаю, как от, помнишь в фильмах от инопланетян такие шапочки металлические, чтобы инопланетяне не читали мысли? Ладно, хорошо. Почему вдруг резко наступает непонимание после брака у людей? И я так понимаю, что твой материал, который ты готовил к этой встрече, как раз-таки он относится к пониманию, да, к тому, как это понимание строить. Да? Почему все-таки люди после брака перестают резко понимать друг друга?
Ну, я отвечу на вопрос, который вот сначала пришел туда, да. То есть есть так называемая пасторская этика, когда какие-то вещи, они не должны быть достоянием общественности. То есть пастор должен быть разумный и не позволять себе, ну, что-то интимное там, да, выносить на свет. Максимум, что он может сделать, это, не называя фамилии, имен, где-то приводить примеры. Ну, в проповедях, где-то отдаленно, да? Ну, это максимум, я считаю. Но так, чтобы быть распространителем сплетен или еще что-то, ну, это просто недопустимо, ну, из Божьей точки зрения, этики пастора. Ну, мне так кажется. Вот, это отвечая на этот вопрос. Что касается вот добрачных отношений, и последнее время вот то, о чем я размышляю, это так называемая профилактика уже тех, кто состоит в браке. Муж и жена, или мужчина и женщина, они, ну, очень не похожи друг на друга. Очень бывает не похожи друг на друга. И, как я сказал, уже те неоправданные ожидания, они не сбываются, и фиаско терпят, ну, брак рушится. И то, о чем я сейчас размышляю, и то, что готовлю, это вопрос понимания, чтобы мужья более научились понимать своих жен, а жены более начинали понимать своих мужей, их нужды, их потребности, их переживания, их боль. Я как-то шел полгода назад и на машине случайно увидел на грузовой сзади наклейка. Там профиль Галустяна такой грустный. Вот, и написано «Понять, простить, отпустить». Ну, я так понимаю, гаишникам, наверное, относятся, чтобы когда если поймали за нарушение, поняли и отпустили. Вот что-то подобное я как бы делаю тезисы, ну и в своем семинаре. Это вот первое – понять, второе – простить, но не отпустить, а вот простить до конца и вместить в себя. Ну, то есть, оконцовка этого слогана, она примерно так звучит. И вот вопрос понимания, ну, мне кажется, очень важен, потому что, например, жены не знают, какую боль испытывает мужья. А боль колоссальная, она и внутренняя, и внешняя. И бывает такое давление, что мужчины не справляются. Почему? Вот запивают, да, там, или за юбками начинают бегать, или заглядываться куда-то, или непотребством заниматься. А именно во многом из-за этой боли и непониманием со стороны своей жены. То есть мы-то были совершенно сотворены в Адаме, все было хорошо, да? Все было здорово, но мы утратили вот это совершенство. Все, мы отлучены, тернии волчицы произведет тебе. И мужчина, он переживает вот эту внешнюю боль, когда все постоянно рушится, он должен решать какие-то вопросы, они бесконечные. Они просто бесконечные, эти вопросы. А тут уже жена еще, ну, не понимающая, еще где-то пилит, да, там, это ты не сделал, то не сделал, как у Давида, да, Давид там пред Богом весь, ну, пляшет, да, хочет ковчег перенести, а Мельхола его еще там, что ты делаешь, еще, Бог и так накладывает ответственность, что ты священником должен быть, что ты любить должен свою жену, это еще зарабатывать деньги финансово, это давление, это колоссальное давление, а тут жена еще, как жена Иова, да, бывает, там тоже что-нибудь еще подкидывает, там, похули Бога и умри.
Я тебя немножко перебью, меня недавно сестра, ну, в Господе, я имею в виду, писала в интернете такой пост, она по воле случая должна была со своим мужем вместе присутствовать на его работе и выполнять ту же, ну, правой рукой, в общем, его быть вторым, быть его помощником, в общем. И она в конце дня пишет, что теперь я, говорит, понимаю, что девушки, не доставайте своих мужей после работы, они по-настоящему там устают. Я, говорит, недавно провела весь день со своим мужем на его работе и помогаю ему в этой работе, и я, говорит, понимаю, насколько это безумно тяжело, ну, и ему быть на его работе.
Да. Вот именно об этом я и говорю. Жены тоже испытывают давление своего рода, ну, которое мужья тоже не понимают. Мужья же что думают? Вот она сидит дома, если, да, домохозяйка остается с детьми. Ну, что там, какая работа? Накормить, выгулять и все, да? Но на самом деле это тоже, ну, постоянное вот это вот давление. Дети там непослушные, да, там муж приходит, которому тоже ничего не надо после работы, да, он меня не понимает, он меня не выслушивает, потребности жены, ну, тоже остаются неудовлетворенными, можно так сказать. Ну, и многие такие вот вещи, когда просто тоже жена, она, ну, имеет, бывает, немудрого мужа, который, ну, еще гнобит ее, бывает, ну, затягивает какие-то вещи. Бывает, нет детей, ну, в семье, это тоже давление для жены колоссальное. Очень большая. Помните, как Анна не имела детей, да, муж ей говорит, что не лучше ли для тебя 10 детей для тебя? Не лучше. Нет, не лучше. У жены вот эта потребность должна быть, да. Или бывает много детей, тоже там, ну, устает просто от этого. Ну и так далее. Разные вот вещи, которые испытывает вот жена. И она тоже может замкнуться, если она не видит продыха, скажем так, да. Она что начинает? Сериалы смотреть, где там красивая романтичная любовь. Та любовь, которую она не может получить от своего мужа, который как полено приходит с работы, и ему тоже ничего не надо, да? Вот, тем более, если она не была на его работе и не понимает, да? Она начинает его еще где-то пилить там и так далее. Вот, поэтому вот понимание вот этого вот внешнего давления, оно много значит. Когда муж поймет свою жену, а жена поймет своего мужа. Это уже шаг навстречу, чтобы простить и понять.
Угу. У нас точнейший вопрос от Валерии есть. Под общественной жизни добрачно, она имела в виду вот что. То, что все на виду, нет возможности находиться наедине, и все слушают больше окружающих, чем самого себя. На самом-то деле, ведь у нас иногда осуждают какие-то попытки молодого человека и девушки до брака встречаться наедине, даже в том же самом кафе, чтобы просто пообщаться друг с другом, да? Просто поговорить, узнать, кто ты вообще, кто ты человек, который мне нравится. Вот под это она имела в виду.
Ну, например, в нашей церкви, да, уже вот, ну, года 3, наверное, 4, мы приняли немножко другую форму душепопечения, скажем так, добрачных, где я беру такой риск, это риск, да, когда разрешаю именно встречаться наедине. Но не просто наедине, а это тематические встречи, когда дается 10 вопросов, и эти 10 вопросов он ей адресует во время этой встречи, она ему адресует, и они должны за эти 2 часа встречи наедине, без пастора, без видеокамеры, да, без всего этого, вне церкви где-то пообщаться и, ну, увидеть друг друга, ну, скажем так, ответить на эти вопросы, глубокие вопросы. И потом происходит встреча с пастором, и он им задает эти же вопросы, но ему о ней, что он услышал, а ей о нем. И они выясняют. Единственное то, что я требую, по крайней мере, это то, что они должны касаться друг друга. Ну, они дают такое обещание, что ни за ручку не держаться, ни, ничего вообще. Вот так вот рядышком быть, общаться, но вот это не делать. Это связано, ну, тоже с опасением разным, да, где мы еще во плоти живем. И когда они дают такое обещание мне, вот, навстречу приходят, или ко мне, или вот к Евгению другому, да, вот, ну, опять спрашиваем, все нормально? Ничего не было, все хорошо, давайте на ваши вопросы отвечать. И таких встреч где-то 5, 8, 10.
И разные вопросы.
Разные вопросы, да. От семейной жизни, от детства, там, от в Боге, от мечтаний в семье. Ну, угу. Широкий спектр.
Хорошо, вернемся к пониманию. Ты говоришь о том, что пока человек не влезет в школу. Не влезет в шкуру в его, да? Или как я должен узнать, например, как моей жене тяжело быть с ребенком, если я в ее шкуру влезть не могу? А она тоже не может влезть в мою шкуру чаще всего. И даже чаще всего не может приехать ко мне на работу, чтобы понять, как мне тяжело на работе. Бывает в конце рабочего дня или после работы, да? Как же я должен узнать, о чем ты думаешь, моя жена или мой муж, чтобы вот это давление осознать?
Ну, прежде всего, они должны друг с другом общаться. Ну, и это усилие, Царство Божие усилием берется. Семейная жизнь тоже, если ее спустить вот так вот, да, она разрушится. И как минимум они должны общаться. Общаться и задавать друг другу вопросы даже в браке. Не до брака только, да, но и в браке. И именно вот здесь вот где-то наступает вот это вот понимание. Ну, понимание приходит. Второе, это должно установку, какую должны себе давать, да. Ну, по крайней мере, в нашей семье. Так вот принято, что когда, чтобы не рушились вот эти ожидания, это же жена меня научила, скажем так, первый год брака, да, очень хорошо живется, когда у меня есть понимание, она мне ничего не должна, и я ей ничего не должен. Это, ну, может быть, сразу трудно понять, да, это надо практиковать, да, но когда вы живете, и вот с таким пониманием, она мне ничего не должна, ты приходишь, и если не успела она сготовить, да, из-за чего-то там, по каким-то причинам, да, у тебя не возникает вспышка гнева, и ты не начинаешь ее пилить, потому что ты работал весь день, а еды нету, да, вот первое условие, если у тебя эта установка, она мне ничего не должна, ты спросил, почему, ага, получил адекватный ответ. То есть, сам помог где-то приготовить, да? То же самое с ее стороны. Ну, он мне ничего не должен. И вот когда вот эта вот установка есть, мы жили до брака, скажем так, как брат-сестра, да? Когда ничего не требует. Почему-то в браке вот это вот все обостряется. Она должна, я что, ей должен напоминать? Или он должен, там, вот это должен, оно настолько давит иногда, что просто, ну, мы друг другу ни свободы, ни продыха не даем. И когда мы берем вот эту установку и начинаем работать в этом направлении, да, она моя любимая жена, я ее должен, ну, понять, принять.
Все-таки должен.
Должен, да. Это вот как минимум первое усилие, что я должен приложить, это вот, ну, это должен ее понять, принять, простить. Это уже как бы дальше шаги, может быть, мы поговорим об этом. Но вот как минимум вот эти вот усилия мы должны, ну, применять в своей жизни. Если этого даже не будет, опять же, все вот так вот, на духовную лень, то ждите развала. У нас второй закон термодинамики никто не отменял. Угу. Нужно все красить, штукатурить, иначе отвалится.
Смотри, ты говоришь, что в браке появляется вот это ощущение, что мне жена там что-то должна или муж что-то должен. Но эти ведь ожидания, мое мнение, что мне жена что-то должна, они же у меня родились не на пустом месте. А меня так научили, меня, может быть, мама с папой так воспитали. Я, может быть, это в Библии прочитал о том, что жена должна быть послушной мужу, а там так написано, кстати говоря, да, и должна за ним ухаживать. И так далее, и тому подобное. То есть вот все вот эти ожидания, что жена мне должна или муж мне должен, они все не на пустом месте рождаются. А ты говоришь о том, что мы должны отбросить все вот эти ожидания, и, в общем-то, жена мне ничего не должна, и муж ничего не должен. Но ведь я, входя в брак как мужчина, я тоже беру на себя некий пакет, да, причем добровольно, да, то есть по умолчанию. Я становлюсь мужем, беру на себя какой-то пакет обязанностей. Нет?
Я отвечу. Я специально здесь вот перегнул этот листок в сторону вот эту, да? Потому что эти ожидания у нас настолько в крови, что мы их, хоть себе давай установку, нет, они живут в мозгу. Но зачастую они настолько сильно нас давят и убивают, потому что за невыполненными ожиданиями становится обида. Эта обида приводит к ссорам. Эта ссора приводит к тому, что там, ну, дети остаются бесхозные, и, ну, все рушится, и семья начинает рушиться. Поэтому вот как листок, знаете, иногда в одну сторону там попустительство полное, да, а в другую там гипер, ну, должен, не должен. Я иногда перегибаю, говоря, что вот такую установку должны давать себе, да. Понятно, если мы будем давать эту установку, в полноте мы ее, ну, все равно она у нас будет где-то в крови. Но это очень снижает вот те обостренные вещи, которые у нас возникают. Потому что почему это вот важно еще? Опять же, из другого семинара, который я готовил, мы, когда перестаем подпитываться Богом, у нас руки опускаются на все. А небеса затворяются, когда у нас ссора с ближним. И я рисовал такую картинку тоже интересную, что вот что нужно нам, чтобы, ну, обидеть Бога, если нет вот ближних наших. Вот что нужно? Вот мы в пустыне, я и Бог. Вот я верующий, спасенный. Вот что мне нужно вот сделать, чтобы согрешить так пред Богом, вот чтобы он от меня отвернулся, и все, и молитвы мои не слышал.
Перестать с ним разговаривать, общаться?
Это очень трудно. Это очень трудно. Единственное, что я вот знаю, это вот, ну, похулить Духа Святого, да? Но опять же, это очень трудно. И вот эти отношения мои с Богом очень трудно разломать. Но их очень легко разламывают горизонтальные отношения с Богом. Ой, не с Богом, с ближним, с ближним, с ближним. Потому что малейший конфликт с моим ближним, он затворяет небо автоматически. Потому что, ну, Слово Божие так говорит, если ты приходишь к жертвеннику, вспомни, что имеет на тебя что-нибудь, да, вообще все оставь, иди примиряйся.
Там написано про жену, да, что нужно иметь отношение с женой, дабы не было препятствий в молитвах.
Да, да, да.
Дабы
да.
не было препятствий в молитвах.
И вот когда мы, почему вот это вот важно, вот эти горизонтальные с ближним отношения сохранять, потому что любой конфликт, лишение мира затворяет небо. Я в воскресенье говорил, есть пустые наши принципы иногда бывают. Сестра говорит мне, у меня вот такой принцип, я поссорюсь с мужем, я иду в пост. Я говорю, на ура, ну и что это дает пост? Исаия 58 глава. Ничего не даст, пустое потраченное время, иди примирись прежде с мужем своим, иди проси прощения, как-то общайся. И много сил тратится именно вот на то, чтобы примириться. Слово Божие нам говорит, что имейте мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Бога. И вот эти отношения мы должны поддерживать. Они очень легко закрываются, как знаете, легким движением руки. Чуть обиделся, чуть жена там подгорела, чуть там поворчал, да? Уже у тебя, если на автомате с женой или с ближним нарушены отношения, Бог тебя не слышит. И там уже брыкайся, не брыкайся, ходи, гуляй, в пост уходи, не знаю, еще что-нибудь, душепопечители к себе вызывай. Иногда эти душепопечители просто не нужны. Иногда вот муж приходит и говорит, моей жене нужен душепопечитель. Я говорю, да не душепопечитель ей нужен, а муж любящий. Вот и все. Или же жена, моему мужу душепопечитель нужен. Да не душепопечитель ему нужен, а жена, которая будет понимать его и так далее. Иногда мы вот эти вот вещи... неправильно делаем.
Почитаю комментарии. Артур пишет, если брак состоялся по воле Бога, то его не разрушит никто, даже если у них полное несоответствие. Поэтому я считаю, подготовка полезна, но обязательное условие для брака – это воля, одобрение Господа. А если просто люди хотят пожениться и не спрашивают, и не молятся, чтобы узнать, как Господь смотрит на это дело, тогда, по всей вероятности, они будут в числе этих 10%. Татьяна Белкина, да, интересный вопрос насчет долга. И Оксана Шестакова, доброе утро, замечательная тема, спасибо. Давай продолжим к твоему семинару. После того, как мы влезли в шкуру друг друга, поняли, какое тяжелое бремя он несет. Все-таки нам удалось это сделать как-то? Что дальше-то?
Но я скажу, что до конца все равно мы где-то не поймем. Это я еще только начал вот говорить, потому что кроме внешнего давления, внешней боли от несовершенства этого мира, жена и муж испытывают еще внутреннее давление. Внутреннее давление. Это тоже вот надо где-то понять. Внутреннюю боль, можно так сказать, мужья, ну, испытывают. Это, грубо говоря, они заглядывают в свое сердце и видят там свое несовершенство. Вроде Дух Святой поселился, вроде верующие, но какие-то плотские вещи еще остаются там. И муж, заглядывая в свое сердце, он видит там постоянную похоть, да, например, которая тоже вроде верующая, а она периодически есть, да. И от этого никуда не деться.
Ты имеешь в виду похоть к посторонним людям?
Да. Ну, к женщинам, скажем так, да. Угу. Это же не секрет, что верующий-неверующий все равно где-то на юбке заглядывается, да. Тем более, если жена там голова болит, отстанет и так далее, да. Вот это вот еще внутреннее давление. Мусор он какой, он, ощущая вот эту похоть, он себя ненавидит, можно так сказать, да. Он постоянно что-то кому-то должен. Это тоже гнетет его изнутри. Там, жена, когда елку уберешь, уже 9 мая, да, там, еще какие-то вот эти вот, бесконечное чувство вины вот эти вот, бесконечное чувство самоутверждения, у мужа тоже это есть, а тут жена непослушная, дети непослушные, начальник орет на тебя на работе, это изнутри так давит, то есть, понимаете, угу. Еще внешнее давление, а еще изнутри, когда давит, это может расплющить иногда, и это тоже надо вот где-то понять, у жен то же самое. Я плохая мать, я плохая жена, там это начинается, вот самоосуждение бесконечное и так далее. И когда муж этого тоже не понимает и не удовлетворяет, ни ласковые слова не говорит, я не знаю, смс-ки не шлет, да, вот, это все усугубляется, она начинает фантазировать и уходит иногда, замыкает свои фантазии. Фразу такую прочитал вот в газете, мне она очень понравилась. Описание, наверное, по-моему, какой-то книги. Сначала она была счастливой женой. Потом со временем она стала несчастной женой. А через какое-то время на работе завела роман и убежала со своим любовником из семьи. Вот зачастую вот трагедия, кораблекрушение в семьях наших происходит из-за вот этой вот нашей лени, неготовности понять, простить, принять и не решать конфликты вот эти вот. Просто вот, ну, просто вот некогда, ни мужу, ни с собой бы разобраться, ни жене там и так далее. И происходят вот такие вот трагедии, когда из счастливого мужа или жены превращается в несчастного. И это в семьях есть. В основном я это видел, знаете, ну, в больших церквях или закоренелых, наверное, не закоренелых, как сказать, древних церквях. Ну, не молодых, вот, а старых, где, ну,
с традициями.
С традициями вот своими старыми. Очень много семей живут со своей болью, не решаясь это сказать пастору, потому что по той же причине, потом вся церковь будет узнает и так далее, да, живут и становятся несчастными. Это не Божья воля, ну, точно не Божья воля. И потом где-то перегибая это, уже срывается, смотришь один, муж в репцентр поехал. Чё поехал? Да вот, ну, не справился с этой болью, да. Жена, ну, там что-то замкнулась или, ну, начала грешить. Тоже это вот, ну, беда, скажем так, вот, ну, больших церквей. Не о всех говорю, да, где есть это, есть. Дай Бог, чтобы вот, ну, распознавать и иногда вот делать профилактику, вот такие вот, ну, семейные ужины с цветочками, обновление завета, да, когда пастор там интересуется, а как вы живете, есть ли у вас, ну, ссоры, как вы их решаете, чем могу помочь, и когда они могут еще и доверять тебе. Вот это вот очень важно, доверие пастору, когда они могут тебе сказать, и точно знают, что на завтра там вся церковь не узнает об этом. Это ценность большая. Иногда, я знаю, бывает, пастору, например, не доверяют, ну, кому-то из, ну, братского совета. Ну, ну, слава Богу, не то, что не доверяют, ну, например, по занятости. И в нашей церкви я, ну, стараюсь, чтобы не на меня все замыкалось. Что есть братья, которые даже в некоторых вопросах более сведущие и могут больше наставить, да? Я посылаю их к ним туда, туда, туда и так далее. И пастору полегче, и, ну, церковь разнообразная, потому что мы по-разному подходим друг к другу.
Угу. Продолжай по своей теме. У тебя после этого написано что-то еще там, да, по поводу понимания?
Ну, понимание, да, понимание. Но я еще вот, когда разрабатывал вот эту вот тему, можно так сказать, я останавливался на многих причинах распадения брака или затворения небес. Ну, то, о чем я говорил. Конфликты с ближним, да, они затворяют небес, небеса. Это как, я уподобляю, это как заслонки в дымовой трубе. Знаете, да? Вот. То есть, легким движением руки небеса могут затвориться из-за конфликта с нашим ближним. Вот. Какие основные, скажем так, распространенные причины вот этих вот конфликтов, которые мы не решаем и губят наш брак? Это первое – непрощение. Иногда нам нравится быть обиженными, упоенными своей обидой, скажем так. Он не прав, я прав, вот. И мы не прощаем. И иногда разговариваешь с мужем, с женой, и уже там конфликт, например, давно длится.
Застарелый, да.
Застарелый, да, скажем так. И жена говорит, я не могу простить своему мужу. Ну, не могу, у меня нету сил. Вот, я хочу, но не могу. Вот я прошу у Господа, молюсь и говорю, что, Господи, дай мне сил, ну, простить моего мужа. Я сразу говорю, это неправильно. Не по-библейски такая молитва. Иисус не говорил, что... «Дай мне, Господи, сил простить своего мужа». Он как говорил? 7 раз даже, да, согрешит, прости. То есть прощение – это акт воли. Я этому учу, ну, семейные пары, что не надо ждать чувства этого прощения, оно может долго не прийти, иногда там, ну, закостеневает все. Нужно уйти в другую комнату, высказать, ну, Богу все свои чувства, да, меня обидели, мне плохо, мне тошно, можно так сказать, да. Но слово твое, Господь, говорит, что да, я должен прощать. Поэтому от сердца я прощаю. Вот просто провозгласить, грубо говоря, да, как харизматы говорят, провозгласить вот это прощение. Я прощаю мужу вот эту обиду свою, я прощаю жене ее непонимание. После такой молитвы Бог дает силы пойти и примиряться. Пойти и примиряться. Это реальные силы Бог дает. Подойти даже молча, обнять свою жену, и все, там, пух, лед растаял. И дальше уже слова полились, слезы, я не знаю там что. Но если этого не делать, если замыкаться в своих обидах и ждать, когда это чувство прощения пройдет, долго еще будет проходить.
Но ты говорил чуть раньше про понимание и про то, что и мы говорили с тобой вместе о том, что люди приходят после работы, ну, мужик приходит после работы уставший, замученный, жена тоже, вот она вся в пеленках весь день была, в памперсах и в детях. И тут представляешь, у нас еще обида какая-то друг на друга есть, а у нас сил нету ни на что вообще. Так где это взять, где я должен брать силы на то, чтобы помолиться, простить, пойти обнять? Где взять время и силы на все это?
Это вот тот минимум должницов, которые мы должны исполнять, скажем так. Вот когда у нас в установке в голове есть, это моя жена, за которую я брал, за которую я ответственный, там некоторые вещи нужно делать через силу. Ну, понимаю только, да, через силу. То есть, вы, например, в свой выходной день, я знаю, некоторые мужья, они так делают, суббота, да, это иногда не вытащить на какой-нибудь семинар, да, бывает, и я иногда рад этому, что, а почему? А потому что суббота, например, это у нас день, когда я помогаю своей жене, вожусь с детьми, сам готовлю и жену отпускаю там на общение к сестрам, на домашнюю группу куда-то, да, вот. Ну, она свободна что-то вот сделать свое, в парикмахерскую сходить, ногти накрасить, ну, не знаю, свои женские какие-то вещи. То есть, этот день, посвященный семье и Богу. Они вместе читают, они вместе гуляют, они вместе... Это вот хорошая вещь, когда нет сил среди, ну, особенно если он уходит, жена спит, приходит, жена спит, да, там вообще иногда не касается друг друга. Вот такие вот дни, ну, посвящения иметь. Это здорово, это здорово. То есть, это вот то, что муж должен сделать. Иногда бывает, брат говорит, у меня есть такой день, но он раз в году, 8 марта. Это неправильно. Ну, 8 марта – это не подпитаешь 8 марта. То есть, должны это делать. То есть, иногда через силу. Но вот эти установки, что я люблю свою жену, я должен ее вместить, прощать, с ее несовершенствами, с ее непониманием каким-то, да, вот, делать вот эти вот усилия любви. И потом уже иногда, ну, оно по нарастающей. Иногда бывает даже и у нас вот в семье. Только начинает конфликт назревать, да, мы понимаем, что если мы будем опять вот этот процесс проходить, там, обида, замыкание, неразговоры, там, битая посуда, там, день-два, месяц, там, посты, мы придем все равно к тому же, что надо простить и отношения с друг другом налаживать, да, мы иногда вот это уже даже в самом начале просто уже гасим и, ну, иногда на шутку даже переводим. Но ты же меня все равно любишь. Да я тебя люблю и такой. Пусть ты там растяпа, я тебя все равно люблю. Да пусть ты такой-то, но я тебя люблю.
Сколько посуды вы разбили, прежде чем прийти к такому мудрому отношению к своей семье?
Ну, сильно посуды там не касалось, там других, может, вещей. Вот. Ну, не буду говорить, семейная тайна.
Семейная тайна. Я надеялся, что ты их расскажешь, как раз-таки, семейные тайны свои. Ладно, хорошо. Но бывают ситуации, когда простить все-таки невозможно. Люди говорят... Ты можешь утверждать все, что угодно, да, как пастор церкви, и даже Библия об этом может все, что угодно писать, да, а человек вот говорит, что, знаешь, пастор, ну вот не могу, да, вот написано, надо прощать, да, написано, а не могу, не могу.
Здесь два выхода. Иногда, ну, мне встречались такие люди, да, ну, когда была очень большая боль нанесена, там, прелюбодеяние мужа, например, да, и не раз, и так далее. Вот, я скажу так, если там это не запущено так, и с мужем разговариваешь, действительно он там, ну, разово согрешил, да, вот, скажем так, то я человеку предоставляю выбор и объясняю ему, если ты это не сделаешь, не простишь, да, неважно даже, как дальше ваша семья будет развиваться, может быть, там, ну, решит братский совет пастора, что там действительно, ну, кроме вины, ну, развод там или что-то такое, просто отпусти его и забудь, да. А сам факт твоего прощения, он должен совершиться. И я говорю, если этого не будет, да, то у тебя нет другого выхода попасть на небеса. Ну, просто нет. Мало того, здесь даже в земной жизни у тебя рано или поздно это откликнется. Ты либо раком заболеешь, что очень часто появляется, да, либо у тебя будет беда какая-то в твоей жизни, или еще что-нибудь. И у меня, ну, больше, чем пальцев на руке примеров подобных вещей. Когда человек затворялся и говорил, что я не могу простить. Вот такого я никогда обиды не прощу, никогда. И уже там он не живет давно с ним. Или это бывает на родителей там, да, часто, на папу, на маму. Уже давно в других городах там, уже там умерла даже, грубо говоря, родители ее, да. Но если это не прощение, оно рано или поздно съест его или ее. Просто разъест изнутри, и она сляжет с чем-нибудь, или умрет, или собьют, или еще что-нибудь. Даже в этой жизни она себе просто преграждает, ну, все, это задушит ее.
Угу.
И заставляю, ну, не заставляю, а побуждаю все-таки делать вот эти шаги. И как только человек маленькие даже шажочки начинает в этом направлении делать, дальше легче, легче, чувство приходит, камень этот уходит. Вот просто акт воли, да? Я прощаю, через силу даже. Вот я прощаю. Слово. У меня нет чувств, Господи, но Слово Твое говорит, что я должен простить. Я просто вот как должен, как христианин, я прощаю. Чувств нет, но я прощаю. Буквально проходит день-два, у него, он уже другой, чем до этого.
Татьяна Белкина пишет: спасибо, что напомнили про елку. Видимо, сейчас будет семейный скандал по поводу неубранной елки. Слушай, ну не может же быть так все просто. Ты говоришь, две вещи ты назвал основные. Это понимание, да, понимание давления вот этого внутреннего, внешнего и прощение.
Нет, да там их много на самом деле.
Какой там третий пункт?
Там их... Это у меня из разных семинаров, можно так сказать. Там, ну, уже я затрагивал это вот... Ну, ладно, то, что затрагивал, не буду говорить. Отстаивание справедливости своими методами. Распространенная причина. Ссор. То есть мы же, ну, правы друг перед другом, да? Я прав своей стороны. Никогда вот не бывает одна сторона полностью права, другая вот не права. Ну, просто вот не бывает вот этих вот вещей. И приходится разбираться. Иногда с мужем поговоришь и думаешь, вот жена-то, вот сейчас она придет, я с ней буду разговаривать, вот, вот я ее встряхну, да? А с женой разговариваешь, оказывается, она права, а муж там вообще деспот какой-то непонятный, да? И выходит у тебя, вот ты стоишь, и он прав, и она права. И они вот на этой почве, ну, не могут никак состыковаться, и мало того, они отстаивают эту справедливость свою, ну, добиваются, иногда даже там швыряют друг друга в что-нибудь, да, там, в зависимости... какие рамки они себе могут позволить. Оскорбление – это как минимум друг друга. То есть перерастает в оскорбление, шрамы, раны и так далее друг другу наступают. Потому что он прав, и она права. И вот эти бывают вещи трудно доносить до людей, когда им начинаешь говорить, что Бог по отношению к нам, он не ищет справедливости. Просто не ищет справедливости. И он по справедливости должен был убить нас. Я открываю 1 Петра, где вот 2 глава, он, ну, про Иисуса, где там написано, да, вот будучи злословием, не злословил взаимно, да, где он не искал справедливости, не искал ничего, и он пошел на крест. Его били, хулили, а он все равно, ну, пошел за это. И я предлагаю им не искать своей справедливости. Ну, вот просто вот, ну, отпустить эту ситуацию, вот, опять же, простить и так далее, и не добиваться вот этого вот, вот просто вот все. Соседка у нас, вот по недавний случай, я как-то рассказывал в церкви, она приехала с Финляндии, там, видать, все чисто. Ну, подъезды чистые, дороги чистые, я не знаю, сколько она это времени прожила. А сейчас снег, она, мы заходим все в подъезд, вот эти вот грязные ноги и так далее. И когда заходим на площадку, где наши вот 5 квартир, да, и там тоже вот, ну...
Следы.
Следы, да, особенно дети это все оставляют. И мы выходим как-то, и она нас накинулась. Накинулась на детей моих, мы в садик идем, я выхожу, и она прям со злобой, со шваброй. Вот, грязнули, в Финляндии все чисто, и я думаю, убило бы это шваброй нас, да, вот, что-то там такое. Я промолчал, я не стал ничего, ну, не говорить, не делать и так далее, вот. Через какое-то время я ее встречаю, и она извиняется и говорит, ну, вы все равно же отряхиваете ноги, коврик вот вы купили, да, там постелите, вот, извините, я была не права. Иногда бывает мужу или жене достаточно, ну, промолчать, не отвечать взаимно вот каким-то, ну, вещами, опять же, вот понять, или как вот я ехал в электричке, переполненная электричка с Павловска, кое-как пробился к окну, там свободное место, а напротив меня мужчина сидит, пожилой, и он ногу на ногу, и ноги вот под мою лавочку засунул, ну, вот туда, я помню, да. Туда аж. И я сел как вот так вот, скрюченный весь, и в мыслях давай ругать его. Вот расселся тут, ну, уволень, да, и так далее. И тут и так места нет, а он как вот и так далее. Мы проехали вот до Пушкина одну остановку, и он берет двумя руками и свои ноги так... переставляет, ну, вот от меня. Оказалось, это протезы у него. Он инвалид был. Он просто инвалид. И я трижды покаялся, что я ему не... Ну, вот хорошо, я ему не высказал, да, вот это вот все.
Было бы неловко очень.
Вообще неловко было бы, да. Вот. И иногда бывает, мы тоже вот так вот гнобим, а он просто не способен на это. Жена ставит такие планки, что муж не способен на это, да? И она гнобит его за это. Или муж ставит жене такие планки, что она не способна на это, никогда не будет способна. И он ругает ее за то, что она вот такая, какая есть, да?
У меня очень важный к тебе вопрос, Денис Николаевич, очень важный. Эти семинары, вот эту программу, которую ты готовишь, ее может услышать кто-нибудь, кроме членов твоей церкви? Это первое. И кто-нибудь, кроме верующих, люди со стороны, из мира, светские, могут прийти в церковь и послушать твои наработки по семейным отношениям?
Я думаю, это доступные все материалы, это же не мое изобретение, это в Писании все есть, вот, там еще много чего в Писании есть, в церковь пускай приходят.
Хорошо, у нас осталось буквально полтора минуты, на самом деле, во-первых, когда ты будешь делать проповедь или семинар по этой программе, которую, ну, часть из которой ты озвучил, маленькую сейчас вот в нашем эфире. Может быть, ты назовешь день этой проповеди?
Я не знаю пока еще.
Хорошо, тогда адрес своей церкви, и как вас можно найти, в какое время у вас собрание происходит?
По воскресеньям Павловск, Лебединое, 2Б.
Среди недели?
Среди недели вторник, вот по вторникам я разбор в 11 утра веду. И среди недели у нас домашние группы.
Угу.
То есть мы отменили собрание как таковое и на домашнюю группу. Сейчас вот 6 домашних групп. Ну, можно тоже в церкви узнать, где адреса.
Хорошо, слушай, а вообще ты допускаешь людей, допускаешь такую ситуацию, что к тебе на проповедь о семейных отношениях, о библейском основании о семейных отношениях приходят неверующие люди в церковь?
Слава Богу, пускай. Да, почему нет?
Хорошо, почитаю еще комментарии, буквально один. Юлия Алкаева пишет: спасибо, очень глубоко, мудро и так сложно, но вместе с тем просто. Татьяна Белкина: скандала не будет, я уже брала нашу маленькую елочку. Слава Богу, друзья, спасибо, что вы были с нами. Денис Сурков, Павловский пастор, это город же, да, город? Спутник. Город, да. Город. Город Павловск, пастор церкви ЕХБ, Лебединая 2Б, приходите каждое воскресенье и вообще, проезжая мимо, не проезжайте, заходите, вас там примут, будут рады. Всем спасибо, что были с нами. Радио, уже теперь не радио, а медиапортал teos.fm и передача «Главная тема». Всем пока.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.